конце концов, он хорошо исполнил свою роль. Он дрался как мужчина. И это позор, что ему приходится бежать отсюда тайком.
«Так почему бы нам всех не распустить по домам? Станем с тобой рядышком на стене и попросим надиров подходить поочередно, на рыцарский манер».
Рек внезапно улыбнулся без тени раздражения и гнева. «Я не стану с тобой спорить, Друз. Я восхищаюсь тобой больше всех на свете, но думаю, что тут ты не прав. Налей себе вина, я сейчас вернусь». Менее чем через час во всех частях был зачитан указ князя. Бреган сообщил эту новость Джеладу, закусывавшему в тени госпиталя под западным утесом, в который упиралась Кания.
«Мы можем идти домой!»
— крикнул раскрасневшийся Бреган.
«Мы будем там к празднику урожая!»
«Не понимаю. Мы что, сдаемся?»
«Нет. Князь сказал, что если кто хочет уйти, то может это сделать хоть сейчас. Сказал, что мы можем уйти с гордостью, потому что сражались как мужчины. И как мужчины получаем право разойтись».
«Но крепость он не сдает?»
«Нет, не думаю».
«Тогда я остаюсь».
«Но князь нас отпускает».
«А мне это ни к чему».
«Не понимаю я тебя, Джил. Все, кого не спроси, уходят. И это ведь верно, что мы свою роль сыграли. Разве нет? Мы сделали, что могли».
«Наверное». Джилад потер усталые глаза, глядя на дымок, лениво поднимающийся к небу из огненной канавы. «Они тоже сделали все, что могли», — прошептал он.
«Кто?»
«Мертвые. И те, кому еще предстоит умереть».
«Но князь говорит, что это ничего. Говорит, мы можем уйти с высоко поднятой головой, с гордостью».
«Так прямо и говорит?»
«Да».
«Так вот, я с высоко поднятой головой не уйду».
«Нет, не понимаю я тебя. Ты все время твердил, что крепость мы не удержим. Теперь у нас появилась возможность уйти. Почему бы тебе не сказать спасибо и не пойти вместе с нами?»
«Потому что я дурак. Передай всем в деревне привет от меня».
«Ты же знаешь, что я без тебя никуда не пойду».
«Ты-то хоть, Брэк, не дури. Тебе есть ради чего жить. Подумай только, как маленький Леган бросится к тебе. Подумай, сколько историй ты сможешь рассказать. Иди домой. Иди».
«Нет. Не знаю, почему ты остаешься, но я останусь с тобой».
«Не надо. Я хочу, чтобы ты вернулся домой. Правда, хочу. Если ты этого не сделаешь, некому будет рассказать даже, какой я герой». «Серьезно, Брэк. Мне будет гораздо легче, если я буду знать, что ты далеко от всего этого. Князь прав. Такие, как ты, люди сыграли свою роль. И сыграли блистательно. Что до меня... Я просто хочу остаться, вот и все. Я много чего узнал здесь. О себе и о других. Я нигде больше не нужен. Путного крестьянина из меня никогда не выйдет, и нет у меня денег, чтобы сделаться купцом. А для принца я породой не вышел. Так, перекати поле. Здесь мне самое место, с такими же, как я. Прошу тебя, Бреган, прошу, уходи». На глазах у Брегана выступили слезы, и друзья обнялись. Молодой крестьянин встал.
«Надеюсь, у тебя все будет хорошо, Джил. Я всем расскажу про тебя, обещаю. Удачи тебе».
«И тебе, пахарь, захвати свой топор. Пусть его повесят в ратуше». Джилад посмотрел, как Бреган идет через калитку к замку. Тот оглянулся напоследок, помахал рукой и ушел. Всего Дрос покинуло 650 человек. 2040 осталось, не считая лучника, каэссы и еще 50 стрелков. Остальные разбойники, выполнив свое обещание, вернулись в Скултик.
«Чертовски мало нас теперь», — проворчал Друз. «Никогда не любил излишней толчии», — беззаботно бросил лучник. Хогун, Орин, Рек и Сербитар остались на местах, а Друз с лучником вышли в ночь. «Не отчаивайся, старый конь», — сказал лучник, хлопнув Друза по спине. «Могло ведь быть и хуже».
«Это каким же манером?»
«У нас могло бы, к примеру, кончиться вино».
«Оно и так кончилось».
«Да ну! Ужасно! Ни за что бы не остался, если б знал! Но у меня, к счастью, еще завалялась пара бутылок линтрийского красного. Хоть сегодня попируем, а глядишь, и на завтра останется».
«Хорошее дело! А еще можно поберечь его пару месяцев, чтобы созрело маленько». «Линтрийское красное. Как бы не так. Это твое пойло гнали в скултики из мыла, картошки и крысиных потрохов. Надирские помои, и то приятнее».
«Тебе виднее, старый конь. Я их помоев не пробовал. Мой напиток вполне пригоден».
«Пойду лучше пососу надирскую подмышку».
«Прекрасно. Тогда я сам все выпью».
«Не вскидывайся, парень. Я с тобой. Всегда считал, что друзья должны страдать вместе».
Артерия вильнула под пальцами Виры, как змея, выбросив кровь в брюшную полость.
«Крепче!» — приказал Кальварсин.
Он погрузил обе руки в рану, лихорадочно стараясь зашить внутренний разрыв и отталкивая в сторону голубоватые скользкие внутренности. Это было бесполезно, и Син это знал, но почитал своим долгом пустить в ход все свое мастерство. Жизнь, несмотря на все усилия, уходила сквозь пальцы. Еще стежок, еще одна победа, давшаяся слишком дорогой ценой. Раненый умер на 11-м стежке, стянувшем его желудок.
«Умер?» — спросила Вера.
Кальвар кивнул и распрямил спину.
«А кровь все течет».
«Через пару мгновений перестанет».
«Я думала, он будет жить», — прошептала она.
Кальвар вытер окровавленные руки полотном, подошел к ней, взял за плечи и повернул к себе.
«На это у него имелся один шанс из тысячи, даже если бы я остановил кровотечение. Копье пробило ему селезенку, и гангрена была почти неизбежна».
Ее глаза были красными, лицо серым. Она моргнула и содрогнулась всем телом, глядя на умершего, но слезы не потекли.
«Мне казалось, у него борода», — растерянно сказала она.
«Это у предыдущего».
«Ах да, он тоже умер».
«Тебе надо отдохнуть». Син, поддерживая Виры, провел ее через палату между рядами трехъярусных коек. Служители тихо сновали по проходам. Здесь разило смертью, и сладкий, тошнотворный запах гниения смешивался с горечью обеззараживающего сока ларасия и горячей воды, приправленной лимонной мятой. Возможно, дело было как раз в тяжелом запахе, но Вера с удивлением убедилась, что колодец не иссяк, и она по-прежнему может плакать. В задней каморке Син налил в таз теплой воды, смыл кровь с ее лица и рук и вытер бережно, как ребенка.
«Он сказал, что я люблю войну», — проговорила она. «Но это неправда. Может быть, тогда было правдой, а теперь не знаю».
«Только глупцы любят войну. Или те, что и в глаза ее не видели. Вся беда в том, что выжившие забывают об ужасах и помнят только восторг, испытанный ими в бою. Они делятся своей памятью с другими, и тем тоже хочется. Накинь плащ и пойди подыши воздухом, тебе станет легче».
«Вряд ли я смогу прийти завтра, Кальвар. Я буду с Реком на стене».
«Я понимаю.
Я чувствую себя такой беспомощной тут, глядя, как умирают люди. Она улыбнулась. «Мне это не нравится. Я к этому не привыкла».
Син посмотрел ей вслед с порога. Она шла, высокая, закутавшись в белый плащ, и ветер трепал ее волосы.
«Я тоже чувствую себя беспомощным», — тихо сказал он.
Эта последняя смерть тронула его сильнее, чем следовало, но этого человека, в отличие от других безымянных страдальцев, он знал. Карин Мельник. Кальвару помнилось, что в Дельнахе у него есть жена и сын.
«Что ж, тебя хоть есть кому оплакать, Карин», — шепнул он звездам.